Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Астрология в нашей жизни». Передачу в Нью-Йоркской студии подготовила Марина Ефимова. Впервые в эфире 20 сентября 1997 года.
Upon a star makes no difference who you are. Anything your heart desires will come to you.
На волнах Радио Свобода передача «Астрология в нашей жизни». Ведет передачу Марина Ефимова.
In your dream, no request is too extreme. When you wish upon a star, as dreamers.
Астрология в нашей жизни. Самое любопытное, что даже те, кто абсолютно не включает астрологию в свою жизнь, все же прекрасно знают, под каким знаком они родились. Взять, как говорится, того же меня. Я не только знаю, что я Скорпион, но даже знаю, что Скорпионом была и Настасья Филипповна, героиня романа Достоевского «Идиот», и у меня были даже какие-то переживания по этому поводу. Естественный вопрос, с которого начинает всякий, кто приближается к астрологии, почему век невиданных достижений астрономии и полетов в космос к самым прогрессивным и цивилизованным народам вернулось увлечение астрологией? Почему не черной магией? Почему не алхимией? Вот что говорит по этому поводу Джей Стюарт, профессор медицины, посвятивший 20 лет исследованию астрологии.
Как правило, люди вообще больше доверяют старому, чем новому. А астрология стара как мир. В том, что касается будущего, каждый человек в какой-то момент жизни чувствует безнадежную беспомощность человеческого разума и опыта. Одни, более, я думаю, смиренные люди, обращаются к религии. Другие, более, как мне кажется, амбициозные, надеются на науку. А поскольку нет другой науки, которая бы претендовала на руководство человеческой жизнью, эти люди обращаются к астрологии. Астрология, конечно, ближе к религии, чем к науке, в том смысле, что она построена на вере.
На вере, на воображении, на поэтичности. Писатель Андрей Битов ярко продемонстрировал такой подход. В своей книге «Новый Гулливер», изданной издательством «Эрмитаж» здесь, в Соединенных Штатах, он пишет:
«Идея таблицы характеров, вроде менделеевской, не может не импонировать сочинителю. Опыт намекает на типологию. Больше и больше раздражает количество уже встреченных однажды людей. Хотелось бы уже знать заранее, с кем имеешь дело. Литература отчасти занимается тем же, чем и астрология, рассаживая людей по ячейкам персонажей. Я даже популярную астрологию чту за ту роль, которую она бесспорно сыграла в развитии нашего общества. Я просто уверен, что в деидеологизации нашего тоталитарного режима мода на астрологию сработала как никто. Недаром, в конце концов, она была так долго запрещена. Все-таки думать, что вами управляют светила, куда здоровее, чем полагать, что всем заправляет КГБ или масоны».
Человеку с поэтическим подходом, наверное, трудно предположить, насколько серьезной может оказаться роль астрологии в жизни каждого человека, в том числе и в его собственной. Вот что рассказывает директор Нью-Йоркского астрологического центра Генри Уайнгартен.
«Я специализируюсь в области финансовой астрологии, занимаюсь этим много лет. Финансисты с Уолл-стрита не объявляют публично о том, что им составляют гороскопы. Впрочем, два человека признавались в этом. Основатель крупной инвестиционной фирмы J.P. Morgan и президент компании Equitable Life и Donaldson Джен Ред. Президент Франции Миттеран порой обращался к астрологам, так же, как это делали в семье президента Рейгана. Большинство богатых и обладающих властью скрывают, что верят астрологическим предсказаниям, хотя прибегают к ним точно так же, как и обыкновенные люди».
Чем же является составление гороскопов? Наукой или гаданием?
Слово «гороскоп» в переводе с греческого «наблюдающий время». Имеется в виду время и место вашего рождения. От того, как в это время располагались светила, астролог-профессионал может составить рекомендации, как вам следует распорядиться вашими финансовыми делами или отношениями, или когда лучше принять важное решение. Астрология – наука, но не признанная официально. Это альтернативная наука, как бывает альтернативная медицина. но популярность ее растет, особенно начиная с 60-х годов, то есть в последние 30-40 лет.
А как отличить профессионального астролога от любителя или даже шарлатана?
Это трудный вопрос. К сожалению, очень мало школ, обучающих этой профессии. Большинство изучает астрологию самостоятельно, а затем, думая, что они уже знают достаточно, объявляют себя профессионалами в астрологии. Только в Англии необходимо получить лицензию на то, чтобы стать практикующим астрологом. К сожалению, среди практикующих астрологов больше неквалифицированных, чем квалифицированных.
И все же во всех энциклопедиях астрология определяется не как наука, а как искусство гадания и предсказаний.
Я по образованию математик и психолог. Я утверждаю, что в астрологии нет ничего антинаучного. Я не имею в виду, конечно, те гороскопы, которые публикуют в таблоидах. По ним у всех ожидается повышение по службе, радостная встреча, проблема со здоровьем. Нет, я говорю о гороскопах, составляемых серьезными астрологами, которые способны оценить влияние процессов, происходящих во Вселенной, на то, что происходит на Земле. Например, в дни лунного затмения, как правило, амплитуда колебаний на фондовой бирже ценных бумаг заметно больше обычного. Акции сильно растут в цене или сильно падают, а предсказание подобных колебаний – это не гадание на кофейной гуще, а вероятностные заключения, к которым астрологи прибегают тысячи лет.
И все же, когда в 1987 году в американской прессе появились сообщения, что для Нэнси Рейган составляются гороскопы, уж не для советов ли в принятии государственных решений, американская публика в большинстве своем была шокирована. Ведущий телекомментатор Тед Коппел устроил дискуссию между профессиональным астрологом и профессиональным ученым. Результат? Никто никого не убедил. Как не могут убедить друг друга атеисты и верующие.
Like a bolt out of the blue, fate steps in and sees you through. When you wish upon a star, your dream comes true.
На волнах Радио Свобода передача «Астрология в нашей жизни». Ведет передачу Марина Ефимова. Продолжим исторический экскурс с доктором Стюартом.
На рубеже нашей эры греческий астроном и географ Птоломей был первым, кто скомпилировал разрозненные астрологические сведения в книгу «Альмагест» и сделал астрологию законной, хотя и сводной сестрой астрономии. Позднее христианство, естественно, задавило астрологию как науку оккультную и еретическую. В средние века астрология в основном выжила в мусульманском мире. И только в период Ренессанса Европа снова заинтересовалась ею, но в основном как частью греческой литературы и культуры. И, наконец, когда в XVI веке Птоломеева геоцентрическая система была опровергнута Коперником и Кеплером, начался закат астрологии. И в начале XVIII века она, казалось, была окончательно отвергнута. Однако прошло 100 лет, и в Англии в 1820 году человек по имени Роберт Смит, сам он называл себя Рафаэлем, возродил астрологию из пепла как птицу Феникс. И там, в Англии, она потихоньку тлела до 1850 года, когда появились два человека, которых нужно, вероятно, считать основателями новейшей, модернизированной астрологии – Уолтер Олд и Уильям Аллен. Аллен был осужден и даже приговорен к тюремному сроку за то, что практиковал предсказания будущего. Но он изобрел новую ипостась астрологии, которую можно назвать «астрологией для всех».
В Америке астрологию подняло на щит Теософское общество в Нью-Йорке во главе с мадам Блаватской.
В 1920 году здесь уже появилось Американское астрологическое общество American Federation of Astrology. Начиная с 30-х годов, таблоиды сделали астрологию одной из постоянных статей своего дохода, которая благополучно существует до сих пор.
В нашем городке Энглвуде, суперприличном, супербуржуазном, на главной улице я зашла в заведение под диккенсовским названием «Астрологическая лавка». Открыто 12 часов в сутки, с 9 утра до 9 вечера. Похоже на приемную психотерапевта. Стены увешаны знаками зодиака, но тут же продаются полудрагоценные камни и кристаллы, приносящие удачу, гадальные астрологические карты, любовные масла. Хозяйка Лиза – потомственный астролог, ее бабушка из Румынии.
Это у меня в крови. Я нигде не училась, но занимаюсь этим уже 30 лет.
Лиза, хорошо ли идет бизнес?
Да, очень хорошо. Я беру за гадание по руке $20, за гадание на картах $45 и за составление гороскопа $100. Вы когда родились?
15 ноября.
Скорпион – это очень сильный знак. Вы сами можете быть предсказателем, вам другие не нужны. Сильная интуиция. Вы предчувствуете, что произойдет. Замуж надо было выходить за того, кто родился под знаком Козерога. Ваш муж кто, Козерог?
Не знаю, он родился 8 августа.
А, Лев, тоже сильный знак. Очень настойчивый, очень любит деньги.
Конечно, астролог Генри Уайнгартен оскорбится, узнав, что Лиза претендует на одну с ним профессию. Однако общая одержимость астрологии позволяет и ей найти свой рынок. В библиотеке нашего супервежливого, суперделикатного городка мне сказали, что две имеющиеся у них книги по астрологии можно читать лишь в читальном зале, оставив у библиографа два удостоверения личности. Я спросила, почему такие строгости, и почему из 200 наименований, найденных мной на компьютере, у них есть только два. И библиотекарь сказала, а потому что все остальное украли. Но послушаем, как относятся к астрологии скептические нью-йоркцы. С ними, как всегда, беседует Рая Вайль.
Я верю в астрологию, улыбается полная жизнерадостная дама. Конечно, нельзя рассматривать астрологические предсказания как приговор, как рок, продолжает моя собеседница. Астрология рассказывает о тенденциях. К примеру, если астролог предсказывает, что завтра пойдет дождь, это не означает, что я обязательно должна промокнуть. Я могу захватить с собой зонтик. Этот жизнерадостный смех моей собеседницы и ее сестры был вызван моим вопросом, а поверила бы она астрологу, если бы он сказал, что дочь ее встречается не с тем молодым человеком, который ей нужен. Поверила бы, убежденно говорит мать. 2 года назад я пыталась ей об этом сказать, но она меня не слушала. Слава богу, что они расстались. Он родился под знаком весов, а дочь моя – скорпион. Эти знаки не сочетаются. Дочь стояла угрюмая и про астрологию говорить отказалась. Священника из церкви Иоанна Богослова я встретила в Центральном парке. Эдгар Уайт, помимо своих обязанностей в церкви, проводит службы в знаменитой тюрьме Синг-Синг. У меня нет возражений против астрологии. Я обнаружил, что люди часто соответствуют своему знаку. Я думаю, это не случайность. Все взаимосвязано в этом мире. Wish upon a star makes no difference who you are. Anything your heart desires will come to you. На волнах Радио Свобода передача «Астрология в нашей жизни». Ее ведет Марина Ефимова. Your heart is in your dream. No request is too extreme when you wish upon a star as dreamers do. Среди попыток разоблачения астрологов самое вероятное и убедительное принадлежало святому Августину, который в течение десятилетий наблюдал за судьбами близнецов. В исповеди святой Августин отметил, что астролог, определяющий характер и судьбу человека по времени рождения, должен был бы предсказать одинаковую судьбу Исаву и Иакову, потому что они были близнецами и родились практически одновременно. Однако ничего не может быть более несхожего, чем их характеры и судьбы. «Ты же, Господи, — пишет Августин, — даешь спрашивающему ответ, какой надлежит ему услышать по тайным заслугам его души». Но в основном разоблачениями астрологии занимались, естественно, ученые.
Статистика, касающаяся астрологии, не появлялась до 1960-х годов. Но в 60-х французский ученый Галкулин провел убедительный опыт. Он собрал сведения о 20 преступниках и о 20 законопослушных людях из недавнего прошлого и попросил астрологов составить их гороскопы и предсказать будущее. И среди предсказаний не было практически ни одного совпадения.
В 70-х годах австралийский ученый Дин изучил самые значительные предсказания астрологов в период с начала века до 1976 года, около 1000 предсказаний. И вышло, что правильных и неправильных предсказаний было столько, сколько было бы в том случае, если бы любой человек выбирал просто наугад. Позже американские астрономы Ковер и Риана изучили предсказания за 5 лет, с 1974 по 1979 год, на этот раз 3000, и обнаружили то же самое. Правильность предсказаний была все на том же уровне случайности. Они написали книгу «Астрология. Правда и ложь», но книга никакого успеха не имела. Тут дело отчасти в том, что пресса не заинтересована в разоблачении. Таблоиды зарабатывают на гороскопах. Сейчас в Америке вы можете найти около 500 книг по астрологии. Из них критических — 3. Почему? Никому не хочется бежать в направлении, противоположном тому, в котором бежит толпа.
Вот послушайте, например, как описаны люди моего знака. Человеку, рожденному под знаком Скорпиона, необходимо чувствовать связь с глубинными секретами человеческой натуры. Скорпионы незаменимы в деятельности, где требуется эмоциональная глубина. Гордые и чувствительные — мой портрет. Скорпионы хуже всего переносят давление со стороны нанимателя или бюрократии. Надеюсь, это слышит мое начальство. Американская астрология в основном утешительна. Неудивительно поэтому, что в обследованиях 1993 года, определявших, какие профессии пользуются самым большим спросом, астрологи оказались на 9-м месте.
Поразительный факт. Сегодня, после 3 столетий бешеного прогресса, сегодня, после 3 веков победоносного шествия точных и неточных наук, сегодня, через 300 лет после первой научно-технической революции, гороскопов составляют больше, чем в 17 веке. То есть тогда, когда все это, НТР, прогресс, современная наука, впервые началось.
У микрофона Александр Генис.
Чтобы разобраться с причинами этого дикого несоответствия, надо поставить наш одиозный предмет, астрологию, в контекст других схожих явлений. Ведь не только звездочеты завладели умами, сердцами и кошельком американцев. Согласно статистическим опросам, каждый 3-й американец теперь верит в реинкарнацию, каждый 4-й – в ангелов. И почти все остальные сомневаются в способности науки создать исчерпывающе полную картину мира. Увлечение всяческими сверхъестественными явлениями, как любая мода, говорит нам нечто чрезвычайно важное об обществе. Мода — это шифровка, закодированное сообщение, тайное послание, которое наше коллективное бессознательное посылает нашему сознанию. По-видимому, астрология — одно из свидетельств того жгучего интереса, который сегодняшняя Америка испытывает ко всем видам духовного опыта. В этом осторожном обобщении важно подчеркнуть, что бурный рассвет переживает не какая-то определенная религия, церковь, секта, а вся зона сверхъестественного, метафизика как таковая, во всех своих обличиях, проявлениях и намеках. Ну, скажем, в моду вошли татуировки и амулеты, растет популярность всевозможных лотерей и казино, там, где они разрешены. Даже фокусники заметили, что резко подскочил спрос на их старинное ремесло. Объясняют этот феномен по-разному. Одни говорят о духовном голоде, который не может удовлетворить рациональная цивилизация. Другие, напротив, считают, что она-то, нынешняя информационная культура, и дразнит наш духовный аппетит. Соседство и сотрудничество с умными, но малопонятными машинами ведет к росту иррациональных, мистических настроений. Так или иначе, речь идет о глобальных переменах в общественном сознании, вызванных общим кризисом позитивистской картины мира. Явление это всемирного масштаба. Сейчас строгий научный рационализм, не оставляющий места для тайны, все чаще становится объектом жестокой критики, в том числе и в среде самих ученых. Мир готовится к рывку в постиндустриальную цивилизацию, в новую информационную культуру. Чтобы приспособиться к переменам, которые меняют саму ткань нашей жизни, человеку необходимо не только соответствующая социальная и психологическая, но и адекватная метафизическая система. Гороскоп — это не столько суеверие, сколько симптом, предвестие мировоззренческой духовной революции, ждущей нас в 21 веке. When you wish upon a star,
makes no difference who you are. Говорит Радио Свобода. Вы слушали передачу «Астрология в нашей жизни». В программе участвовали Александр Генис, Рая Вайль и Ян Рунов. Вела передачу Марина Ефимова. To you. If your heart is in your dream,
No request is too extreme.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В какой России вы хотели бы жить?
Хотим жить в России, которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шло.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России. И не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была. Я, так, к примеру, с пенсии, а сын, вон, работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, как говорится, выражаясь по средневековому боярских, а в нынешнем олигархически, как говорится, властей. Вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли им.
Свободная Россия – это Россия без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождается. Освобождающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить дожить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Подводя итоги, Александр Генис беседует с писателем Владимиром Сорокиным. Впервые в эфире 20 сентября 1997 года.
У микрофона в Праге Иван Толстой. Мы предоставим микрофон нашему нью-йоркскому автору Александру Генису. Сегодня мы продолжаем его новый цикл передач, подводя итоги беседы с русскими писателями. Летом этого года Александр Генис побывал в Москве и Петербурге, где записал 12 бесед с 12 литераторами. Так что в течение 3 месяца наши слушатели смогут познакомиться с целой панорамой взглядов на русскую литературу тех, кто эту самую литературу делает. Сегодня собеседником выбран Владимир Сорокин.
На волнах «Радио Свобода» цикл передач Александра Генниса «Подводя итоги. Русская литература в конце 20 века».
Вы слушаете очередную передачу из нашего цикла о новейшей словесности. Его составляют беседы с ведущими писателями современной России, которые я весной и летом нынешнего года записал в московской и петербургской студиях «Радио Свобода». Цель этого проекта – создание группового портрета русской литературы в тот переломный момент, когда она подводит итоги 20 веку и готовится к встрече с новым столетием. Первая часть беседы, в которой я прошу моих собеседников набросать свою концепцию отечественной словесности нашего столетия, состоит из ответов на общие вопросы, более-менее одинаковые для всех. Скроенная по индивидуальной выкройке вторая часть беседы должна стать своеобразным манифестом персональной поэтики каждого из участников проекта. Сегодня в эфире беседа с прозаиком, драматургом и сценаристом Владимиром Сорокиным. Что немногословный, учтивый, элегантный, похожий на Атоса человек, смог вызвать такую бурную неприязнь среди критиков всех направлений. Сорокина не устают обличать. И есть за что. Его проза не может не раздражать. Причем не столько обилием шокирующих, садистских описаний, прием достаточно тиражированный новейшей словесностью, сколько принципиальной непонятностью литературы Сорокина. Когда этот непревзойденный стилизатор, способный воспроизвести любую манеру, говорит, наконец, от себя, мы слышим лишь абракадабру. Тема Сорокина – грехопадение советского человека, который, лишившись невинности, низвергся из соцреалистического Эдема в бессвязный хаос мира, не подчиненного общему замыслу. Акт падения происходит в языке. Герои Сорокина, расшибаясь на каждой стилистической ступени, обрушиваются в лингвистический ад. Путешествие из царства необходимости в мир свободы завершается фатальным неврозом, патологией захлебнувшегося в собственной бессвязности языка. Проследив за истощением и исчезновением метафизического обоснования советской жизни, Сорокин оставляет читателя наедине со столь невыносимой смысловой пустотой, что выжить в ней уже не представляется возможным. Отсюда гнев и отвращение, которое вызывает у читателя проза Сорокина. Но и это, в сущности, неизбежная реакция, часть замысла, художественный прием, помогающий автору очертить границы, прежде чем их нарушить. Главная черта Сорокина – бескомпромиссность, как этическая, так и эстетическая. Хотя говорит он всегда взвешенно, спокойно и по делу, за этой бесстрастностью чудится жгучий религиозный темперамент. Как бы ладно и искусно не была выстроена его литература, она не исчерпывается суммой приемов. В ней чувствуется что-то еще – духовный соблазн, извращенная аскеза, инверсия благочестия. Именно этот сектантский дух и придает сочинениям Сорокина ту граничащую с безумием интенсивность повествования, из-за которой так трудно оторваться от его текстов даже тем, кто их не переносит. Когда мы впервые встретились, на стандартный вопрос «Зачем вы пишете?» Сорокин ответил «Странно. Когда не пишешь – страшно». Владимир, мой первый вопрос таков. Что для вас значит советская литература?
Наверное, то же самое, что и русская, только с той разницей, что если русская литература была больше, чем литература, то советская литература больше, чем литература. То есть это литература в кубе. Если русская – это литература в квадрате, то советская – это литература в кубе.
Почему? Объясните немножко подробнее.
Потому что если русская литература в XIX веке, особенно в конце его, претендовала на место церкви, как бы, да, то писатель в советском космосе, сталинском, как бы, он был государственным мужем. То есть он, помимо учительства, еще был важным государственным чиновником, занимавшим далеко не последнее место в этой иерархии.
Скажите, многие писатели русские, в том числе, например, Солженицын, считают, что никакой советской литературы не было вовсе, и соцреализм не существует как литературное движение, и литература, написанная, как вы выражаете, в сталинском космосе, не литература вовсе. Угу. Как вы относитесь к такой точке зрения?
Это распространенная формула шестидесятников, которые говорят, что нет никакой советской литературы, есть лишь хорошая литература и плохая. Но это лишний раз свидетельствует о том, что они сами были нормальными соцреалистами. И они это чувствуют, что, в принципе, они делали другое несколько, чем Чехов или Толстой. была некая другая практика процесса литературного. Если в XIX веке литератор писал один, собственно, он отождествлялся только с собой, то соцреализм – это следствие умения литератора отождествляться с коллективным телом народа и быть его медиумом.
А что тогда означает постсоветская литература? Та, которая пришла после падения советского режима, та, которая существует последние несколько лет?
Я бы сказал, что это некая рефлексия на советскую.
То есть это послесловие еще?
Можно сказать, да. Что это род послесловия.
Если я правильно вас понял, то не может быть литературы, не опирающейся на советскую литературу сегодня в России.
Ну, понимаете, нельзя просто выкинуть эти 70 лет из традиции литературной. Не может быть дыры в культуре. Это все равно, что там выкинуть из кино эти сталинские фильмы. И это естественно, что нынешние литераторы, они каким-то образом пересекаются с советской литературой. Я имею в виду литераторов хотя бы моего поколения, потому что молодые, которым сейчас лет по 18, по 20, они уже пишут другое, конечно.
Скажите, пожалуйста, а вот что та литература, которой вы принадлежите, назовем ее литературой послесловия, как мы только что выяснили, что она может сказать миру? Что она может не России, не постсоветскому обществу, а что она может сказать миру? Вот той всемирной литературе, которая сейчас опять возвращается, русской литературе. Что нового она может им сказать?
Мне трудно об этом судить, потому что я не могу как бы отстраниться и взглянуть на себя со стороны. Как бы. Но вот тот интерес, который, например, вызывают мои вещи в Германии, был для меня неожиданный. Как бы. Сначала я не понимал. Я думал, что это интересно лишь узкому кругу людей. Но оказалось, что нет. И я думаю, что в этой литературе есть некое свидетельство о местной экзистенциальной ситуации русской. Как бы. И это интересно западному человеку, да, 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 да. Что есть как бы некий опыт существования в русском пространстве, который фиксируется на бумаге. Как бы. Опыт, который принципиально другой, чем на Западе. Вот, видимо, с этой точки зрения.
Кстати, по поводу Запада. Какой зарубежной литературе вы тяготели?
Смотря в каком возрасте.
Ну, вот какая на вас оказала наибольшее влияние, скажем так?
Надо сказать, что самое яркое впечатление, как бы, это лет 14-15 где-то. У меня оказало влияние немного писателей вообще. И вот в 15 лет это был Уэллс и Гоголь.
Странная пара.
Да, 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 да. Два писателя, которые очень притягивали меня тогда. А позже я прошел через Набокова, и через Кафку, и через Джойса. Но уже вот такого яркого впечатления не было от них.
Я помню, вы мне говорили однажды о том, что на вас большое влияние оказало искусство поп-арта.
Да, да, да. И больше, чем литература, на самом деле. В сознательном уже возрасте оно меня потрясло просто.
Почему?
Потому что, видимо, центр тяжести культуры в середине века, он переместился из области литературы, как бы, в область визуальных искусств. Дюшан и Энди Уорхол, они подействовали как бы очень сильно на меня. Они мне открыли некие формулы, которые я перевел потом в литературу.
Что между ними некоторые формулы? Несколько конкретнее, могли бы сказать?
Это две формулы, что как бы в культуре вообще и в литературе в частности, нет высокого языка и низкого. И второе, что любое явление культуры может быть попартийским материалом, начиная от объявления на заборе и кончая текстом Джойса, например.
То есть важен метод, а не материал.
Да.
Владимир, теперь мне хотелось бы поговорить подробнее о ваших сочинениях. Скажите, пожалуйста, как проходила эволюция вашей литература, эволюция вашей прозы? Какие задачи вы перед собой ставили? Какую стратегию вы выбирали? Вчера, сегодня, завтра?
Первые тексты, это 78-79 год, они были откровенно соцартистские.
Такие как?
Ну, это открытие сезона, вызов к директору, проездом и так далее.
Рассказы.
Да, да, да. Вот, они пользовали материал советской литературы средней руки, как бы. Вот, я получал громадное удовольствие от этого и составил потом целый сборник их под названием «Первый субботник». Написал фальшивое предисловие, как бы, вот редактор. Вот. А затем где-то в начале 80-х я уже изменил стратегию. То есть интерес переместился от советской литературы к несколько другим жанрам. У меня появились тексты, где я работал уже с таким средненабоковским языком. «Дорожное происшествие», например. Языком подпольного советского порно. Вот как в «30-й любви Марины». В 85-м году я начал большой роман под названием «Роман», который не имел никаких вообще советских реалий и был написан как бы языком такой средней литературы конца 19 века. Но, как всегда, у меня конец этого романа саморазрушался и мутировал в некий другой язык, принципиально чуждый началу. Потом уже у меня практически не встречались социалистические ходы, я уже не работал с советским языком. И поздние вещи. У них используются некие другие языки.
Какие?
Ну вот сейчас я пишу большую книгу под названием «Концерт», где описываю таким холодным языком пьесы некую ситуацию. Идет громадный концерт в громадном зале, наподобие там зала Дворца съездов. Я описываю номера этого концерта и то, что творится в зале, так сказать, и на сцене. Может, книга будет очень большая, я хочу, чтобы она как можно дольше не кончалась. То есть я готов писать ее лет 10.
На волнах «Радио Свобода» цикл Александра Генниса «Подводя итоги». Русская литература в конце века. Вы слушаете беседу автора передачи с писателем Владимиром Сорокиным.
Мне кажется, что только тогда мы сможем по-настоящему оценить достижения нашей новейшей литературы, когда она будет переведена на более актуальный в конце нашего века язык, язык видеообразов. И тут Сорокин может оказаться незаменимым. Он лучше всех освоил главный прием постмодернизма – писать на разных уровнях. Причем так, что верх не отменяет низа, а низ не компрометирует верха. Такая принципиальная жанровая двусмысленность позволяет незаметно для зрителя нагружать москультовские жанры вполне эзотерическим содержанием. Мне уже приходилось говорить о неизбежности союза Сорокина с кино, когда я предлагал поставить триллер по сорокинской повести «Сердца четырех». Но пока дело не дошло до экранизации, Сорокин пишет самостоятельные киносценарии. Один из них, он называется «Москва», показался мне крайне интересным. На переднем плане разворачивается достаточно обычная в сегодняшнем кино криминальная драма. Но в глубине ее зашифрована уже знакомая опытным читателям Сорокина семиотическая комедия. Весь сценарий построен на буквализации метафор. Сорокин последовательно заменяет переносное значение прямым. Так герой укрывает свою добычу на черте города, в железобетонных буквах, составляющих слово «Москва», а потом с чистой душой отвечает, что спрятал деньги в Москве. В другом, по сорокински черном эпизоде, изображается пытка. Человека через задний проход накачивают насосом. Но на самом деле это всего лишь буквализация банальной идиомы. Один бандит надул другого. Сочетание бульварной поэтики с глубокой философией языка – вот пряная, чисто сорокинская смесь, которая может реализоваться в фильме не менее оригинальным, чем тот, что принес славу Тарантино.
Каким языком пользуетесь вы на этот раз? Ну, это язык описания сценической постановки, например.
То есть это язык ремарок?
Да.
Получается, что ремарк. Эволюция вашей литературы – это эволюция не автора, а языка. То есть вы меняете способ рассказа, а не содержание в нем.
Я уверен, что содержание – это проистекает из формы, если будем переходить на язык советской диалектики. Вот. И, безусловно, там содержание другое несколько. Для меня важно смещение интереса к театру и кино. И то, что я описываю концерт, это не случайно, что это некое такое квази-театральное действие.
Что имеете в виду смещение интереса к театру и кино? У вас или в мире?
У меня. Вот за последние года два я написал несколько пьес, И в Германии у меня было около 6 постановок.
Какие возможности вы видите в театре или в кино, которые нет в литературе? Чем для вас отличаются эти виды искусства? Что они вам дают нового?
Если говорить откровенно, то кино в моей иерархии интересных жанров, оно стояло для меня на первом месте всегда. На втором – музыка, и на третьем – литература. И, в принципе, большинство моих текстов, они, в общем, кинематографичны. Есть как бы некоторые просто готовые сценарии, как там «Сердца четырех», например. Сейчас, когда литература, в общем, угасла и как процесс, и она как бы уже так не возбуждает меня, как там лет 15 назад, я вот хотел бы поработать в кино.
А что кино вам дает? Как вы видите разницу в изобразительных средствах между литературой и кино? Однажды вы сказали, что, например, живопись дает гораздо больше возможности пластической работы с формой, чем литература. Как в этом смысле кино? Что оно дает прозаику?
Оно дает ему возможность приложить свои силы и поучаствовать в этом процессе. Сознательно у меня всегда было желание увидеть своих героев. Я их всегда видел как бы внутренним зрением. Но желание это довольно сильное, оно имеет род мании такой. Вот, и я думаю, что когда-нибудь я попаду в этот сон и увижу его, наконец.
Какую бы вашу книгу вы хотели бы видеть экранизованную, в первую очередь?
Я хотел бы «Сердца четырех» видеть. Вначале я желаю успеха двум нашим проектам с Александром Дельдовичем и с Иваном Дыховичным, для которых я написал 2 сценария.
Скажите 2 слова.
Первый называется «Москва». В нем речь идет о московской ночной жизни, о некой семье, которая содержит ночной клуб. Он такой, грубо говоря, психологический как бы фильм получается. Второй с Дыховичным – это история машины. То есть это называется первая модель. Речь идет о судьбе первой модели «Жигулей». Конкретно о буквально первой машине, которая сошла с конвейера. И о том, в какие руки она попадала, что с ней происходило и как она дожила до наших дней.
Что специфически Сорокинского в таком кино будет?
Я думаю, что много чего там.
А кто?
Ну, это надо перечислять не Кристина. Но я думаю, что общее – это некая отстраненность от материала. Вот это, пожалуй.
То есть тут уже попартовский принцип.
Да, 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 конечно.
А вы видели такое кино? Какой мысленный образец вы представляете? Или какое кино вам близко такого рода?
Могу сказать, что мне близки многие фильмы, но я бы сделал все-таки что-то свое.
Да, но все-таки какой кинематограф вам близкий, чтобы понять, я пытаюсь понять.
Ну, это Тарантино, это Линч, конечно же. Лучшие образцы сталинского кино – это Лени Рифеншталь.
Скажите, пожалуйста, без этого вопроса мы не обойдемся. Какова функция сцен насилия и прочих отвратительных, так сказать, эпизодов в ваших сочинениях, которые вызывают, как вы прекрасно понимаете, на более сильную реакцию у всех читателей?
Это некая лакмусовая бумажка, которая как бы периодически дает понять, что то, что, так сказать, на бумаге, это всего лишь литература. Вообще, как бы в литературе, в ее лучших достижениях, меня всегда очаровывал как бы вот этот момент почти магический. То гиперусилие автора, та энергия, которую он прикладывает к тому, чтобы оживить лист бумаги. И эти сцены насилия, в общем, это такая игра с этим гиперусилием. Она, в общем, для меня довольно сложная, и мне трудно о ней говорить, потому что это часть моей психосоматики. Я как бы не все здесь вижу хорошо. Но она очень важна для меня.
Скажите, а зачем вы пишете? Зачем вы прилагаете? Лично вы прилагаете эти гиперусилия?
Я вот не знаю до сих пор. Как бы, ну, видимо, это вот единственное, что я могу, наверное.
Подходит конец 20 века, и вместе с ним завершается 2 столетия новой русской литературы, которая уложилась, вся новая русская литература. Скажите, что, по-вашему, наше столетие, которому принадлежим мы с вами, принесло новое в русскую литературу?
Новое столетие, в смысле?
Да? Я бы хочу сказать, вот в 20 веке
да.
литература возникла совершенно другая, не похожая на то, которая была в 19 веке. Что новое она сказала, сегодня подводя итоги к 20 столетию, по сравнению с литературой 19 века?
Я думаю, что она очень подробно рассказала о насилии. Это раз. И второе, о народных массах. Что это такое? о коллективном теле. Эта литература свидетельствовала о восстании масс, которое было главным событием 20 века, конечно.
Какие 2-3 имени в 20 веке в нашей литературе вы назвали бы, которые именно на вас произвели наибольшее впечатление и повлияли? Из русских писателей 20-го столетия.
Ну, я бы сказал, что это не то, что повлияли, а которых я ценю как Чехов, Джойс, Кафка.
Из них русский только Чехов.
Да, из русских я бы никого не назвал. Больше, наверное.
Как вы считаете, сейчас наступает 21 век, и как это странно не звучит, но благодаря нашей календарной выгоде мы становимся жителями сразу 2 столетий. Как вы представляете себе литературу 21-го столетия?
Я думаю, что она будет существовать и обслуживать визуальные практики.
Каким образом? Поставлять сценарий, скажем?
Ну да, хотя бы как бы. Процесс чтения станет дорогим удовольствием. Литература в чистом виде будет напоминать антикварную мебель, как бы дорогую, которой будут пользоваться немногие настоящие любители, либо очень бедные люди, либо очень богатые люди, у которых есть время.
Скажите, а есть такой же писатель, который живет сегодня в 21 веке, по-вашему, мире, который ближе всех к тому, о котором мы говорили?
Ну вот Егор Радов, по-моему, такой писатель есть у нас.
Ну что ж, остановимся на Егоре Радове. Владимир, вот мы говорили про эволюцию ваших сочинений. И можно сказать, что вы все дальше и дальше отходите от литературы, как вы говорите, к видеопрактикам.
Да.
Как вы представляете себе следующий этап? Может ли быть, за тем этапом, который вы заработаете сегодня, может ли быть что-то следующее? Видите ли вы что-то за горизонтом?
В смысле, что я буду делать?
Да, что будете делать потом, после концерта? Я понимаю, что вы сказали, что это долгий проект, но видите ли вы перспективы для своего развития?
Кино – это немеренная целина просто.
То есть вы связываете свое будущее с кино, да?
Пока да.
Вы слушали беседу Александра Гениса с писателем Владимиром Сорокиным. Программа, входящая в цикл «Подводя итоги. Русская литература в конце века», подготовлена в московской, пражской и нью-йоркской редакциях «Радио Свобода». В передаче звучала музыка Бориса Гребенщикова. Следующий собеседник Александра Гениса – Владимир Маканин.
Вы слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Владимир Ведрашко.
«20 лет назад впервые появилось ощущение, что ветер перемен стихает». Заканчивался период открытий, который начался на рубеже 80-х и 90-х годов. Свободная пресса, захватывающие телепередачи, пьянящая возможность ездить по миру – все это появилось в начале 90-х. А к 97-му году уже стали очевидны признаки разворота. Осталось позади крещение постсоветской России кровью Первой Чеченской войны, крещение новой прессы ложью выборов 96-го года. Я тогда работал в небольшом некоммерческом издательстве, которое издавало книги и журналы о правовом просвещении и истории, в основном на иностранные гранты. Именно тогда, лет 20 назад, в банк, где находились счета издательства, как-то наведался неизвестный мужчина и, показав удостоверение работнику банка, поинтересовался нашим счетом. Скоро кто-то поджег вывеску с названием издательства на нашей двери. Приходили какие-то якобы заказчики, приятно беседовали, уходили. Постепенно становилось противно. И все же инерция, полученная от взрыва свободы в начале 90-х, еще существовала, еще двигала вперед. В то время в российских городах проводились международные семинары о правоприменительной практике европейских стран и об использовании европейского опыта в российских правоохранительных органах. Российские дипломаты еще работали вместе с европейскими коллегами над совместным обустройством системы добрососедства в Европе. Мир оставался открытым и обнадеживающим, а симптомы удушения прав и свобод в России казались отрыжкой советского прошлого, изжогой, которую можно побороть обычными народными средствами здравомыслия или просто терпением. 20 лет назад были свежие впечатления от невероятной трехнедельной поездки в США, которую организовала для 2 десятков российских журналистов, московских и региональных, американское посольство в Москве. За 3 недели мы побывали в Вашингтоне, Талсе, штат Оклахома, Сан-Франциско и Нью-Йорке. Встречались с политиками, учеными, журналистами, полицейскими, тюремщиками, заключенными, правозащитниками. Побывали на телевидении, в Конгрессе, в Колумбийском университете, в американских семьях, в музеях, в винодельческом хозяйстве. Просто гуляли, где хотели, и встречались с кем хотели. Помню, как, оказавшись в Нью-Йорке, рядом со штаб-квартирой ООН, хотел позвонить из телефонного автомата, а он не работал. Тогда я зашел в ближайший ООНовский подъезд и спросил у дежурного полицейского, где тут можно позвонить. Он просто придвинул ко мне телефонный аппарат. Я хорошо понимал, куда меня послали бы в Москве в подобном высоком заведении. И остался в восторге от нью-йоркского полицейского. А всего несколькими днями ранее я шагал по одноэтажной Америке, по предместьям Талсы в штате Оклахома, по краю проезжей части, потому что тротуаров там нет. На перекрестке передо мной притормозил автомобиль, и хозяин предложил довезти меня до гостиницы. Спросил, откуда я, и, узнав, что я из России, достал с заднего сиденья альбом с фотографиями из Белоруссии. Американец оказался миссионером, развозившим Библии по постсоветским странам. Он не взял с меня денег, но достал из кармана доллар, написал на нем «Владимир, благослови тебя Бог», и вручил этот доллар мне, как сувенир на память о нашей встрече.
An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change.
Владимир Ведрашко. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей.
Представьте себе циркулярное... пила, вот этот диск с победитовыми зубьями. И только словами ты можешь пойти на эту циркулярку и ее победить, задавить. Я тогда иду на нее и ее побеждаю.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» стихи и монологи московского поэта Андрея Родионова.
Еще вчера в моем саду резвилась стая адмиралов. Сегодня рыжему коту такая бабочка досталась. Прощай, прелестный адмирал, с тобой нам было очень клево. Наш кот тобой потом блевал, и я тебя увидел снова.
Поэт Андрей Родионов в «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера.
– «Радио Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.